Признаться, он меня не очень убедил. Выстроенная им линия не была лишена логики, но так можно притянуть за уши что угодно к чему угодно. В принципе, никаких особых чудес не произошло. Все как раз вполне вписывалось в теорию вероятностей. События в отдельности, но... Вот все вместе... Я снова прокрутил в памяти всю цепочку. Что-то в этом было, но как-то не очень ярко. «Чё молчишь?» — спросил Артём. «Не знаю. Таких случайностей дофига в жизни бывает. В первый день действия артефакта я тоже так подумал. Но потом логика подобных цепочек случайностей стала видна невооруженным глазом. Я чего-то хотел, и некая сила путем стечения вполне вероятных и зачастую обыденных обстоятельств приводила меня точнёхонько к нужному результату. Все 5 дней, включая сегодняшний, я уже и защитную одежду таскать перестал, из принципа. Все равно ни пули, ни мутанты меня за это время не беспокоили». «Забавно», — я поставил кружку на низкий столик перед собой. «Но если принять на веру твою теорию, то я каким-то образом отвечаю кому-то из твоих, какому-то из твоих желаний, так?» «Конечно», — спокойно ответил Артём. «Ты поможешь мне снова добраться до того артефакта, а потом мы найдем еще несколько, потому что, согласно моим расчетам, он не может быть один. Или, возможно, наткнемся на сам монолит». «Конечно, я ждал чего-то подобного. Конечно, я уже заранее придумал предлог отказаться. Конечно... Но...» «Думаешь, их несколько?» — осторожно спросил я. «У меня есть на то косвенные доказательства». «Ладно, я в них сейчас не буду вдаваться, ладно?» «Ну...» «Допустим, мы найдем эту штуку, и что?» «Тебе это потеха, я понимаю, тема для исследования. А мне какая радость? Поднять удачливость на 5 дней?» «Что-то не горю желанием ради этого ползать на брюхе по зоне. Я за это время хабара наберу и продам». «Конечно, я лукавил. Конечно, играл дурачка. Но я не хотел первым заводить денежную тему. Клиент должен сам предложить деньги. Первым. Иначе их потом всю дорогу придется у него вымогать и клянчить». «Похоже, ты немного переутомился», — негромко произнес Артём. «Попробуй представить, в какую сумму могут оценить камушек с подобными свойствами».
«Камушек?»
«Да, это небольшой черный камень, чуть больше человеческой головы, а форма его такова, словно он отвалился от большого черного, отполированного параллелепипеда. И чтобы активировать свойства камушка, надо проделать с ним одну несложную операцию».
«Какую?»
— сразу спросил я. «Можно я пока тебе не скажу?» — усмехнулся он. И я заткнулся. Потому что он был прав. Незачем мне пока это знать. Точно незачем. А вот цену я прикинул, и она могла полностью соответствовать моим чаяниям. Вот только получить 1 000 000 за раз для сталкера — дело рискованное. Но об этом я решил подумать позже. Прежде чем торговаться, надо иметь на руках товар. «Ты хочешь найти 2 камня?» — уточнил я. «Один себе, другой мне?» «Если моя теория верна, то их еще осталось не 2, а куда больше».
«Насколько?»
«Штук 5 или 6».
«С чего ты взял?» — удивился я.
«Ученый я или нет?» — рассмеялся он. «Знаешь, есть такая наука — геометрия».
«Слышал», — вяло огрызнулся я.
«Так вот, если взять один кусок и предположить, что он отвалился от предмета определенной формы, то по форме куска можно примерно прикинуть, какой величины был весь скол».
«Логично», — заметил я. «Дай бумагу и карандаш. Есть?»
«У меня тут не научная лаборатория», — ответил я. «Тогда нож». Я дал ему нож, и Артём начертил им на пыльном полу параллелепипед в изометрической проекции. А рядом нарисовал форму найденного им камня. «Такой кусок мог отколоться только от ребра», — пояснил он. «Допустим, отсюда», — он ткнул в чертеж. «Тогда, судя по углу скола, если проложить линию, получается приличная каменная колбаса, отколовшаяся по значительной длине грани. Примерно в 6 раз больше, чем мой кусок. Скорее всего, она раскололась на более мелкие фрагменты. Их и стоит искать».
«Большой черный полированный кирпич», — задумчиво произнес я.
«Ну да», — кивнул Артём. «Скорее всего, этот кусок откололся от монолита».
«Тогда монолит должен находиться рядом с твоим местом».
«Вовсе не обязательно. Ты же слышал сталкерские сказки о монолите. Бытуют варианты, что эта штуковина рухнула с неба, пробила саркофаг и покоится в 4-м энергоблоке. Допуская жизнеспособность данной гипотезы и случайно напоровшись на свой фрагмент, я прикинул траекторию, по которой артефакт мог лететь перед тем, как попал в АЭС. Он набросал весьма приблизительный план зоны с корпусами АЭС в центре. Осколок я нашел тут». Он поставил крестик на самом юге Темной долины.
Можно принять это место за центр поисков. Но вообще, я на основании баллистических расчетов прикинул примерную траекторию движения гипотетического тела на скорости, равной скорости падения метеорита. Получилось, что монолит, если он оставил осколок тут, а сам рухнул на саркофаг, должен был двигаться по очень пологой относительно Земли траектории. А это непременно должно было привести к рикошетированию объекта, то есть он должен был время от времени отскакивать от воздуха, как брошенный галыш несколько раз отскакивает от поверхности гладкой воды. На таких скоростях воздух становится не менее плотным, чем вода. Соображаешь?
Ну да.
Так вот, в местах рикошетирования энергии выделяется больше, чем на других участках траектории. Поэтому, возможно, на линии падения могли остаться характерные ожоги. Такой ожог, хотя тогда я и не понял, что стало его причиной, был на месте, где 5 дней назад я нашел и, к сожалению, по незнанию оставил черный осколок. Потом, сообразив, что к чему, я начал искать и другие ожоги в возможных точках рикошетирования. И сегодня нашел еще один. Это плюс найденный камень. Является довольно весомым доказательством в пользу существования монолита. Ну что, возьмешься?
«Не знаю», — со вздохом ответил я. «Недоброе место, и бандюков там полно.
По слухам, там база Борова, а он отморозок редчайший. Как ты вообще туда попал? В свитере?»
«Тогда я был не в свитере», — довольно жестко и уже вполне серьезно ответил Артем. «Я был в противорадиационном скафандре».
«Но добраться туда...» «Мы добрались на 2 военных вертолетах с поддержкой десанта в полной защитной экипировке».
«Нифига себе!»
«Там упал самолет», — выдал мне Артем. «Слышал?»
«Слухи ходили, но место очень уж гиблое, никто не сунулся».
«Но ты там что делал?»
«На самолете везли груз с Тибета, ценные геологические образцы. Я в зоне никогда не работал, у меня другая специализация. Но в данном случае без меня не могли обойтись. Я должен был отыскать образцы среди обломков, идентифицировать их по возможности, собрать, упаковать и отправить в Москву. Это было специальное задание Академии наук. Именно для меня. Я с ним справился, но в процессе его выполнения наткнулся на образец, который не смог идентифицировать и которого не было в реестре груза».
«Понятно.
То есть ты сразу не воткнулся в тему и бросил его там?»
«Да, предварительно и совершенно случайно инициировав артефакт.
Когда же до меня дошло, я взял отпуск и остался в зоне. Не совсем легально».
«Ну ты и фрукт».
«У меня возникло нечто похожее на уважение к этому сумасшедшему геологу. Но дело тухлое. У нас нет вертолетов, нет поддержки десантников, и противорадиационных скафандров тоже нет. Да и вообще у меня фобия. Я боюсь радиации. Там сильно фонит?»
«Сильно. А тебе что, каждый день предлагают дело на миллион?»
— пристально взглянул Артем на меня.
Цифра была озвучена. И этот звук откликнулся внутри меня резонансом. Я даже решил временно не думать о радиации.
«Нет, ты же мне его дашь?»
«Не ты же мне его дашь, я все-таки решил выяснить как можно больше об этом деле».
«У меня таких денег нет», — улыбнулся он.
«Да и у нашей науки тоже. Но вот на Западе...»
«Идея понятна. Ты берешь камушек, валишь за рубеж,
а потом ищи тебя, свищи».
«Нет, никто никуда валить не будет, но я ученый. И коллеги за границей у меня есть. Им надо, пусть они и думают, как расплатиться. Но сделку лучше провернуть прямо в зоне, чтобы не тащить артефакты за военные кордоны. Все же иностранным ученым гораздо проще сюда войти, чем тебе отсюда выйти».
«А ты не прост!»
Я наконец тоже позволил себе улыбнуться. «Геолог, камушки...»
«Камушки, говорит, изучаем, зараза. У тебя выпить что-нибудь есть? Типа за предварительную договоренность.
Водка местная».
«Не пробовал, но слышал, что пьется она хорошо. И от радиации спасает.
Слегка».
Я встал, достал из тайника в стене начатую бутылку, наплескал беленькой в кружке и произнес: «За миллион!»
«Каждому!» — кивнул Артем.
Мы чокнулись кружками, выпили и сразу легли спать, чтобы попусту не полить керосин. Темнота в бункере была полной. Когда-то это меня пугало, заставляло спать с пригашенной, чуть тлеющей лампой. Но потом я привык. Мне на это требовалось не меньше месяца, керосин таскать устал. А Артем перевернулся на бок и сразу засопел на брезенте. Я впервые видел человека с такими крепкими нервами. Был бы тупым еще ладно. Тупые часто отличаются повышенным бесстрашием. Но это ведь этот-то ведь с фантазией. И ничего. Словно не в темном бункере в зоне на территории, полной всяческих тварей, в том числе не совсем живых и зачастую совсем непонятных, а в подмосковном доме отдыха. Геолог. Интересно, где он такого опыта понабрался? Я начал думать над этим и незаметно уснул.